Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Доброе утро! В эфире Пенза. Вы слушаете программу «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за звукорежиссерским пультом Алексей Федотов. В начале лета мы уже говорили в нашей программе о паломничестве. И сегодня хотелось бы развить тему путешествий по святым местам и церковным достопримечательностям Сурского края. Ведь такие поездки – это зачастую далеко не собственно паломничество, но и инициатива, интерес людей, вообще не воцерковленных, просто интересующихся родной культурой и верой своих предков. В Литературном музее Пензы недавно прошла презентация книги «Где я должен побывать, чтобы узнать Россию», в которую вошел и очерк о туристической привлекательности Пензенского края. И сегодня у нас в гостях соавтор очерка, научный сотрудник Литературного музея, доцент ПГУ Татьяна Кайманова. Татьяна Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, рада всех приветствовать.
Ну, вначале давайте, наверное, скажем несколько слов о той книге, выход в свет которой и послужил поводом к нашей встрече. Что это за издание?
Ну, это солидное столичное издание, которое было инициировано Российским географическим обществом и под эгидой Академии наук. И всего 3 тома этой книги пока вышло под названием «Где же я должен побывать, чтобы познать Россию?». Но мы вошли вот в 3-й том, и это очень почетно, смею вас уверить, потому что среди всех остальных регионов России наконец-то появилась информация и о Пензенском крае. Сразу скажу, что это открытие России, потому что мы давно уже забыли свою географию, нас привлекают какие-то другие страны, мы восхищаемся, бывая за границей. Но мне всегда вспоминается наша классическая русская литература и писатель XIX века Роман Зотов, который, укоряя своих тогда еще современников, говаривал: «Поверьте, что хорошенько узнав свое, вы не так бы усердно хвалили чужое». И это действительно так.
Это было сказано, когда еще мало кто за границу путешествовал.
Совершенно верно. И вот в эти июльские дни, наверное, очень приятно и говорить о том, что в эти дни как раз много-много лет тому назад, в конце XIX века, впервые вообще в мире начались групповые экскурсионные поездки, которые были предложены английским проповедником Томасом Куком. Поэтому все мы – Кукины дети. Это совершенно замечательное изречение когда-то выдала русская фельетонистка Надежда Теффи, умница и острослов. Так вот, мы действительно много путешествуем, но что вот можно посмотреть в Пензе, в Пензенском крае? Когда я писала этот очерк...
Чтобы узнать Россию.
Да, чтобы узнать край. Россию, надо обязательно побывать и в Пензенском крае, потому что Пенза – это тоже Россия, в которой вы еще не были, как адресована эта книга к тем, кто еще не путешествовал по России. Так вот, мне хотелось назвать этот очерк так, чтобы, и он должен так был называться, чтобы было понятно, о чем речь, о каком регионе, и сразу же представить какую-то достопримечательность, какой-то образ своего региона. Но я воспользовалась привычной для меня фразой, названием одной из экскурсий «В Пензе вся история России», потому что это такая заявка, которая призывает к размышлению. Как это так, в Пензе вся история России? А вы приезжайте и удостоверьтесь по-другому. Но если бы мне было дозволено немножечко поиграть и поозоровать, как бы я сказала, да, то я бы предложила другое название, такое как «Это мы, Господи, Пензенский край». Ну, вот так, ну, посмотрите на нас. Это мы, Пензенский край. Ну, действительно, что смотреть в Пензе, что можно предложить? А вот одна из глав моего очерка так и называлась: «Смотрите, что есть в нашем городе». Ну, вот что в нашем городе смотреть? Пенза ведь такая провинциальная красавица со столичным характером, как ее можно определить. И это действительно так, не провинциальная провинция. И мы на экскурсии знакомим и с бронзовой бронзовыми жителями. Что значит бронзовые жители? Это памятники, которые посвящены или великим землякам, или каким-то выдающимся людям, связанным с Пензенским краем. Но вот, например, совершенно прекрасный памятник, который у нас в Пензе называют по-разному. И пензенской красавицей, и дама с собачкой. Ну, какая в Пензе дама с собачкой? Дама с собачкой в Ялте. А у нас она должна называться Пензенская хорошенькая. Потому что так когда-то говорил Василий Осипович Ключевский. Уже будучи в Москве, он своему другу в Пензу писал: «Передай привет всем пензенским хорошеньким». Поэтому это вот Пензенская хорошенькая стоит на улице Володарского. И вот эти бронзовые жители нашего города, и тот же Ключевский в бронзе, и бронзовый ювелир, и самый лучший хоккеист планеты. А ведь многие даже из наших пензяков, они не знают, где находится этот памятник хоккеисту Юрию Моисееву, а где находится памятник неподкупному милиционеру, а где у нас памятник Карабасу Барабасу, замечательному режиссеру и театралу Всеволоду Мейерхольду, потому что он спрятан немножко так в парковой территории музея. Есть в Пензе места, где исполняются желания. Да, мы привлекаем в город, сейчас это, наверное, модно, так и интригующе, у нас есть места, где исполняются желания. Это действительно забавно бывает на экскурсии, такие объекты тоже нужны.
Я смотрю, памятник ювелиру уже натерты, выступающие
да, сразу
части.
Видно, сразу видно, где потереть, за что дотронуться, чтобы исполнилось твое желание. Но у нас не только ювелиры. Кстати, знаете, почему многие желания не исполняются, если даже вы трете эти ботинки? А потому что желание ваше может исполниться, когда вы придете к памятнику только 31 января. Знаете почему? А потому что 31 января – это день ювелира. Так вот, в день ювелира нужно приходить к нашему памятнику.
Зимой этого мало у нас туристов, вот как бы дополнительная возможность привлечь.
Ну, а современная Пенза? Ведь жители города иногда очень невнимательны к своим достопримечательностям, к тому, что у нас есть. Ну, вот кто-нибудь на юбилейной площади присматривался, например, к конфигурации нового здания филармонии, как она выглядит. А вы обращали внимание вот на эти стеклянные панели на облицовке здание филармонии.
Там фамилии композиторов.
Там совершенно правильно, Евгений. Там фамилии композиторов всего мира. И это вот тоже такая особенка, к которой мы призываем присматриваться на экскурсии, да, когда даем искусствоведческий анализ этого экскурсионного объекта. И по области очень много интересных мест. Но вот многие ведь даже, опять же, пензенцы не бывали, например, в Радищеве, в замечательной усадьбе, в музее Александра Николаевича Радищева. А дело даже не в музее, а вот в той красоте, которая находится на усадьбе. Там уникальный памятник 18 века, фамильный храм, который построен был еще в давние времена, в начале 18 столетия, прадедом писателя Григорием Облязовым. И вот эти культовые святыни, культовые объекты, они очень важны для того, чтобы узнать тоже пензенский край. Поэтому книга о Пензе, «Вив ля Пенза», да здравствует Пенза, это описание объектов и в Пензе, и в Пензенском крае. Город, где проходит 45-й меридиан. Вот вы нигде, ни в каком больше городе не пройдете по 45-му меридиану, вот именно по этой линии, вам нигде не покажут. А в Пензе это есть. У меня все туристы, например, бывая на моей экскурсии, удивляются, когда я говорю: вот единственный раз в жизни вы сейчас пройдете или проедете, если мы на автобусе едем, именно по линии 45-го меридиана. Единственный раз в жизни. Единственный раз в жизни вы можете совершить путешествие вокруг земного шара. Тоже у нас в Пензе, да? На площади Дружбы. Или увидеть, как над нашим городом летает ангел. Вот мы город, над которым летает ангел. Это тоже вот такой образ города, который создается на экскурсии. И, конечно, среди вот множества экскурсий, которые предлагаются в Пензе, самые различные. Это и исторические, и литературные, и природоведческие, и квестовые приключенческие экскурсии, и, конечно, экскурсии религиозной тематики.
И раздел, посвященный православным достопримечательностям Пензенского края, тоже в эту книгу вошел.
Да, один из разделов очерка посвящен как раз святым местам храм Пензенского края. Ну, потому что есть светские объекты достопримечательности, а есть вот такие святые места, и их роль огромна в популяризации духовного наследия нашей страны, нашей истории. И вот цель таких экскурсий не только привлечь внимание, а просветить. Вот просветительная функция, казалось бы, этой экскурсии. А по словам Гоголя, что значит просветить человека? Это высветлить человека. Просветить значит высветлить человека. И это цель вот таких экскурсий религиозного характера. Потому что, наверное, на таких экскурсиях мы формируем и добрые чувства, опять же, через обращение к примерам духовного подвига. Потому что речь идет о тех святынях, которыми наполнен наша история, в том числе и Пензенского края.
Татьяна Александровна, перефразируя название книги, в каких храмах и монастырях каждый должен побывать, чтобы узнать Пензенский край?
Ну вот в Пензе, во-первых, есть несколько экскурсий религиозного плана. Это дорога к храму. И, кстати, эта экскурсия была создана уже очень давно, если я не ошибаюсь, в 90-м году. Я ее сама разрабатывала в ту пору, и это было очень трудно, потому что тогда недоступна была и надлежащая литература, да. И очень многие сведения, интернета не было, да. Где бы справочку какую-то можно было бы найти и подхватить. И тогда эти экскурсии вызывали огромный интерес. Но поверьте, что и сегодня вот эта экскурсия в Пензе, дорога к храму, она вызвала то же самое шквальный такой же интерес. Но здесь появилась своя особенка, потому что когда Пензенская епархия предложила такой проект на большие праздники устраивать вот эти пешие экскурсии по городу с посещением храмов, выстроить маршрут, отобрать объекты, я с удовольствием в этом проекте поучаствовала как консультант. И я увидела, когда пришла вот на первые экскурсии, которые должны были проводить именно священнослужители пензенских храмов, что это вызвало огромный интерес. И группы превышали все реальные возможные туристические группы.
Не всем было
группы.
Слышно, но
да,
все
не
было
всем
интересно.
Было слышно, но все шли. Поэтому я думаю, что со временем эти экскурсии будут совершенствоваться, все более отбираться и нужные объекты, и методика проведения этих экскурсий будет совершенствоваться, и они будут у нас обязательно действовать. Кроме того, ведь на эту тематику я вот даже в университете со студентами разрабатывала такие экскурсии в качестве их, например, курсовых работ, как благотворители Пензы. И это, поверьте, тоже экскурсия, которая связана с религиозной тематикой, потому что благотворительность как раз свойство человека христианского мироощущения. И у нас в Пензе достаточно и объектов, и сведений, на которых можно выстроить эту экскурсию. И есть даже тематическая такая узкая экскурсия, которая посвящена только Марье Михайловне Киселевой и достаточно объектов, чтобы создать эту экскурсию примерно на 1,5-2 часа, вот пешеходная экскурсия. И все прекрасно получилось. Поэтому в самой Пензе, я думаю, такие экскурсии обязательно будут проводиться, и объекты у нас есть, и тот же Митрофановский старый наш храм с казанскую иконою, и на территории Митрофановского храма мемориальное кладбище, где похоронены выдающиеся пензяки и люди, которые так или иначе биографии своей связаны с Пензенским краем. Это и Успенский собор, где находится мощи святителя Иннокентия, Спасский вот, достраивающий собор. Да. И вот во время экскурсии, которые проводят священнослужители, они как раз и заводят в Спасский собор уже для того, чтобы осмотреть интерьер этого храма. Само здание епархии, во-первых, это памятник русского классицизма XVIII века.
Один из лучших,
да,
Пензе,
и с чисто исторической точки зрения связан с пребыванием замечательных людей, и в том числе людей, которые деяниями своими связаны с историей Пензенской епархии. Это и здание бывшей духовной семинарии, где учились замечательные наши земляки. Спасо-Преображенский и Троицкий монастыри, которые находятся в центре города, и это очень удобно для прокладки экскурсионного маршрута. Я особое внимание все-таки обращаю наших пензяков еще и на те достопримечательности, которые находятся на территории Пензенской области. К примеру, святыни Кузнецкого района. Я очень
люблю. Только Радищева.
Да, и не только Радищева, но в Кузнецком все-таки районе я, наоборот, предлагаю центрам туристического маршрута сделать все-таки Радищева и рядом находящееся село Нижнее Облязово.
Это самое яркое,
да,
конечно.
Потому что это памятники очень достойные, как Спас-Преображенский храм в селе Радищево и Рождественский храм в Нижнем Облязове. Это, во-первых, самые старейшие храмы у нас в Пензенском крае.
И вообще старейшие здания.
Да, собственно. 1725 год, Рождественский храм в Нижнем Облязове, это время Петра I. И сами эти объекты представляют собой интерес с точки зрения, например, культуры, архитектуры. Это стиль Петровского барокко, строгого Петровского барокко. А поверьте, что у нас вообще в Пензе, в Пензенском крае, очень мало сохранилось таких памятников.
По пальцам пересчитывается.
Да, памятников именно стиля барокко. Классицизм больше, чем барокко. И, кроме того, это фамильные храмы, то есть построенные прадедом Радищева Григорием Облязовым. И как я неосторожно всегда отношусь к слову «уникальный», я всегда говорю, не переборщайте, это не уникальный, это обычный. Но вот здесь я говорю, это уникальные объекты для посещения, что Спасо-Преображенский храм со своими фресками первой половины 18 столетия. А фрески почему уникальные? Потому что они с тематикой библейской, это редкость. Не просто на евангелистические темы, а еще на библейские темы. И отреставрированные сегодня, они представляют собой очень привлекательный объект. И, разумеется, Рождественский храм в Нижнем Облязове, я тоже с полной уверенностью говорю, это уникальный храм, это уникальный экскурсионный объект, потому что там находится деревянная скульптура, какой вы не увидите больше ни в одном храме. Потому что иногда в храмах мы видим деревянные скульптуры, единичные. А здесь целые композиции, как, например, плащаница. И эти иконостасы, что в Радищевском храме, что в Нижнеоблязовском. А в Нижнеоблязовском вообще уникальный резной иконостас, тоже барочного стиля. Это нужно смотреть, этим нужно любоваться, этим нужно восхищаться. Такого действительно вы нигде больше не увидите в России. Поэтому я с таким большим удовольствием в этой книге упоминала об этих местах, но поверьте, огорчение мое, что действительно многие из пензяков там не были и не видели. И поэтому, пользуясь таким случаем, я приглашаю пензяков воспользоваться возможностью, ведь всегда в начале июля, после Лермонтовского праздника, через неделю, помните, всегда именно такой событийный тур есть в Радищево на день Петра и Февронии на Тихвинскую ярмарку, которая возрождена в селе Радищево. И это уникальная возможность там побывать и все посмотреть.
То есть через неделю уже после нашей программы все желающие смогут отправиться.
Конечно. Но я хотела бы продолжить тему святынь Кузнецкого района и заглянуть, например, в сам Кузнецк. Помимо того, что там тоже замечательные совершенно образцы культовой архитектуры, старинные храмы, там, например, есть памятник Евгению Родионову, святому мученику. Русская православная церковь пока еще его официально не признала, потому что пройдет определенное время, это все понятно. Но Евгений Родионов – это человек, которому православные люди поклоняются, которые действительно его чтут как святого, а в светских экскурсиях этот памятник особенно привлекает, потому что он создан именно с таким религиозным подтекстом. Фигура Родионова словно в ладонях Бога. Мне это видится или в пламени свечи, или такая метафора, как в ладонях Бога Господь его держит. И когда Мы бываем у этого памятника, всегда вспоминается, вот сейчас ее чудесная, есть такая песня, которую исполняет Александр Маршал, известный эстрадный певец, но он поет песню, которая посвящена рядовому Евгению Родионову. Будет у вас такая возможность, найдите эту песню и послушайте обязательно. Ну, а кроме того, у нас вот в Пензенском крае одно из привлекательных мест, и которое мне, например, очень нравится, это таинственное Сазанье под Сердобском, буквально в 5 километрах от Сердобска. И этот туристический маршрут тоже пользуется популярностью, потому что у туристов есть возможность посетить и храм Михаила Архангела, величественное сооружение начала 20-го столетия в самом Сердобске, восхититься и его интерьером. Кроме того, вот побывать в Казанско-Алексеевском монастыре с пещерным храмом. Ну, во-первых, это самый необычный такой подземный храм на глубине 5 метров. И, как утверждают, и в этом, наверное, можно удостовериться, когда вы пройдете в этом пещерном храме, что конфигурация этого храма совпадает и напоминает очертания Богоматери на иконах. Вот как абрис, если представить образ Пресвятой Богородицы, то вот путь, который проходит внизу в этом пещерном монастыре, он совпадает по конфигурации, если обрисовать это. Поэтому место поистине удивительное, такое сакральное. И не случайно же там даже вот люди воцерковленные, верующие, они разуваются и ходят по этой целебной глине там в подземном храме босиком. Вообще посещение Сердобского края очень заманчиво, потому что сам Сердобск сохранил много старинных зданий. Начало 20-го столетия – это стиль модерн. Вы знаете, уездный бывший город, но Саратовской губернии, и он был как-то богаче всех остальных городов.
По сравнению
поэтому
с уездными,
там такая губернии, прекрасная архитектура, совершенно восхитительная. Памятник Яблочкову, создателю русского света. И вот когда мы бываем, казалось бы, на экскурсиях светских, но в то же время с такой религиозной тематикой, мы всегда обращаем внимание на деяния этих людей, которые посвятили свою жизнь, деяния свои, вот им не дела, не деятельность, а здесь хочется сказать деяния, они посвятили деяния свои во славу Отечества, они служили Отечеству и служили Господу. Вот есть такое удивительное литературное произведение, написано оно было еще Анатолием Францем, называется «Жонглёр Богородицы» или «Жонглёр Богоматери». Его в свое время переводил этот рассказ Александр Куприн, наш земляк, поэтому я его так хорошо и помню. Так вот, смысл этого произведения – «Жонглёр служил Богородице тем, чем он располагал». Своим творчеством он больше ничего не имел, но он с душою, с искренностью своею посвятил свое дело Богородице. И вот каждый человек на земле, он живет с такой тайной именно в душе, что, возможно, если он совершает хорошее, богоугодное дело, оно и посвящено как раз Господу и Богородице. Поэтому каждый из этих выдающихся людей, да, он причастен к такой, к духовной истории нашего Отечества. И тот же Павел Яблочков, изобретатель света, памятник которому установлен в Сердобске. Или, например, музей Сердобска, который открывает удивительные тоже совершенно имена, как Павел Эсаулов, создатель механической игрушки, сердобчане-часовщики, которые на протяжении многих десятилетий творили эту удивительную красоту, известную всей стране. Николай Залетов, полный кавалер Ордена Славы, самый первый у нас в стране. Николай Кузьмин, великолепный художник, и множество других людей. То есть Сердобская земля интересна будет любому, кто отправится в этот тур как мы его все-таки позиционируем, это экскурсия религиозной тематики, потому что в первую очередь мы посещаем храм в Сердобске и Казанскую пустынь.
Но оно все так переплетается.
Да, оно переплетается
органично.
И светская, и религиозная история, потому что все это неразрывно. Это общая история Отечества. Вот, пожалуй, из многих таких экскурсий религиозного характера особым спросом в свое время пользовался маршрут Пенза, Оленевка и Соловцовка.
И сейчас пользуется,
мне кажется. И сейчас пользуется,
да.
Потому что это один из коротких маршрутов, да. Насыщенных и исцеляющих душу. Потому что, вы знаете, вот, например, у меня было авторское такое название этой экскурсии, когда я в свое время возила по этому маршруту, «К свету и утешению, к Иоанну Оленевскому». И это было действительно так. Вообще в экскурсии всегда очень важно отобрать объекты для показа и конкретную тематическую информацию. Ведь, казалось, мы проезжаем через населенные пункты, где или храмы разрушены, или вообще не сохранились. И вот что, казалось бы, показывать на такой экскурсии религиозной тематики? О чем рассказывать? Как выдержать эту тему религиозной экскурсии? И вот обратите внимание, вот Лебедевка, первый населенный пункт с полуразрушенным храмом, казалось бы, да, но Лебедевка – это родина русского солдата Василия Рябова, героя русско-японской войны 1904-1905 годов. В этом селе могила и памятник Василию Рябову. И вот на основе показа этого объекта в экскурсии звучит тема «Русская православная церковь и отношение ее к защите Отечества» или «Подвиг Василия Рябова». А вот подвиг Василия Рябова, он сопряжен непосредственно с православными истоками, ведь умер этот герой как истинный христианин. Я вот всегда говорю, почему японские самураи, японские офицеры восхитились подвигом русского лапотника, крестьянина, солдата Василия Рябова, потому что он перед смертью был спокоен. Он, как истинный христианин, не выказал никакой боязни. Он принял смерть, как подобает христианину. Помолившись Богу, спокойно встал под дуло ружей. Это действительно человек, который верил в Бога, который знал, что душа его бессмертна. То есть вот на таких экскурсиях мы обращаемся к глубине поведения, подвига этих людей. Или вот там же рядышком с Лебедевкой находится маленькая деревушка Ивановка, панорама которой только видна с дороги. Но это бывшее имение, место, где провел свои последние годы замечательный русский художник Иван Васильевич Горюшкин-Сорокопутов. И вот на этой экскурсии мы рассказываем о Горюшкине-Сорокопутове, во-первых, о его жизненном кредо, которое тоже совпадает, наверное, с православным взглядом на жизнь, такое мироощущение христианина. Как он говорил, «Жизнь без труда – воровство». А жизнь без искусства – что?
Не
варварство. А жизнь без искусства – варварство. И это, этот человек смотрел на мир совершенно иначе. А его, в первую очередь, картины, которые посвящены и запечатлели русские монастыри, русские храмы, русские праздники. Вот о чем мы говорим на этой экскурсии, когда раскрываем подтему, связанную с художником Горюшкиным-Сорокопутовым. Или подтема, посвященная Василию Осиповичу Ключевскому, который родился в Воскресеновке, да, в следующем селе. То есть вот эти села, они как бусинки на дороге нанизаны, и в каждом селе своя история, казалось бы, светская история. Вот Ключевский учился в духовной семинарии, а пошел по ученой линии. Но он происхождением своим попович из поколения в поколение, то есть мы обращаемся к его биографии, к его учебе в духовной семинарии, но в трудах его, ведь он изучал жития русских святых как исторический источник, это его заслуга, изучение русских житий. А самое потрясающее, пожалуй, вот его работа, написанная в конце XIX века, как раз во время страшного голода в России. Эта брошюра называлась «Добрые люди Древней Руси» и посвящена была благотворительности. Вот это открытие на этой экскурсии, как раз тема, связанная с Ключевским, это «Добрые люди Древней Руси». Ну и так далее. Можно вспоминать и тоже семейство Вигелей, которому принадлежала и Лебедевка, и село Успенское или ныне Калинина, где Вигелем, первым пензенским губернатором Филиппом Лаврентьевичем, были построены два храма и в Лебедевке, и в Успенском. Но вот когда я посещаю Оленевку и бываю на этом маршруте, и вообще при посещении многих святых мест, у меня иногда возникает недоумение. И, например, вот в Оленевке есть совершенно уникальное тоже такое святое место, как келья батюшки Иоанна Оленевского, которое сохранилось, слава Богу. И в экскурсионном деле мы это так называем мемориальный объект, то есть памятный объект. Для воцерковленных людей это место поклонения. Вот там люди стоят, встают на колени прямо перед порогом, и в самой келье, когда они заходят, для них это святыня. Ну вот что я вижу на деле. Эта келья превращается в какое-то подобие театральной декорации. Вот согласитесь, Евгений, если вы там были, появились какие-то капроновые дорогие занавески, которых у батюшки Иоанна Оленевского, который вел аскетический образ жизни, о чем рассказывали люди, которые посещали его в свое время.
Да,
такого быть не может. Появились новые иконы. Да, кто-то приносит эти иконы, но это мемориальное здание, это мемориальная келья. Им
роде
там не место. Пожалуйста, вы можете сделать какой-то рядом киот небольшой на территории этой. Но в самой келье это недопустимо. При всем уважении и восприятии этих святынь, они не были в ту пору, эти иконы при батюшке Иоанне Оленевском. Их тогда вообще не было, этих образов не могло быть. Ни иконы того же Евгения Родионова, о котором мы говорили, ни иконы страстотерпцев царской фамилии. Вот это все-таки недопустимо. Келья должна иметь тот вид, какой она и была при батюшке Иоанне Оленевском. Или вот это моя боль, вечное мое такое возмущение, еще более такой, я считаю, возмутительный случай, который я наблюдаю в храме Спаса Преображения в селе Радищево. Я не раз уже обращалась к священнику, где в этом храме попадья ставит утюг, чайник прямо рядом с мемориальным местом, где похоронены Радищевы, они похоронены в храме, и это же фамильный храм XVIII века, и рядом поставили какую-то стойку, на которую вешают фуфайки, ватники, рядом ставят галоши, прям буквально чуть ли не на могилу Радищева, и это недопустимо. Так нельзя относиться к святыням. Я понимаю, что для бытовых каких-то нужд, условий, все им это нужно, но это можно перенести в другую часть храма. То есть вот много, наверное, претензий к светским туристам, еще больше, я уверена. И мы еще такие Да, что к нам претензий еще больше. Но нужно как-то существовать и находить общее решение. И я вот не случайно хочу, чтобы это прозвучало в передаче, которую, может быть, слушают и священники, и представители Пензенской епархии, и как-то очень деликатно решить эти вопросы.
Ведь потому это не такие они... уж глобальные вопросы.
Да, потому что они пойдут на пользу. На пользу и вам, и нам. Так что путешествуем вот таким по экскурсионным маршрутам Пензенской области и по Семиключью в Шумышейском районе, и на Соловейские родники в Нижнеломовском районе, и в Казанский мужской монастырь в том же Нижнем Ломове в соседнем селе. И, конечно, Керенский, Тихвинский монастырь. Я его все-таки не называю вот Вадинский. У меня так по старинке как-то выходит Керенский, Тихвинский монастырь, где помимо архитектурного ансамбля есть чудесный монастырский музей с этнографической коллекцией. Я всегда восхищаюсь этой коллекцией, которую собрали священники, монахи этого монастыря, этой мужской обители. И не нужно забывать, что...
Кстати, пользуясь случаем, в понедельник как раз Тихвинское будет престольный праздник в монастыре Вадинске или Керенске, так что тоже... У кого будет возможность, всех будем рады там видеть, тоже планирую.
Да, вот видите, как у нас замечательно проходит напоминание нашим пензякам, в какие дни, когда, куда можно поехать. Это действительно место изумительное, и не будем забывать, что Керенск – это еще и родина нашего земляка, великого ученого Федора Ивановича Буслаева. Имя для меня особо дорогое. Ведь он, помимо того, что приобрел славу учителя отечественного языка, он первый автор учебника по преподаванию отечественного языка, он еще изучал и церковное искусство. Он создал такой труд в конце своей жизни, как «Свод лицевых апокалипсисов». Этому труду до сего времени завидуют ученые Западной Европы. Вот что значит наш ученый Федор Буслаев. А кроме того, ведь он тоже изучал жития русских святых, и не просто жития, у него была вот такая направленность, когда он взял жития русских женщин-святых, и в частности изучал житие Юлианы Муромской или Юлианы Лазаревской. Там же в этой экскурсии поддерживает тема семейного воспитания, которая очень близка и самому была Федору Буслаеву. В частности, роли матери в воспитании детей. И это все темы звучат на экскурсии, и они способствуют вот тому самому духовному настрою на подобных экскурсиях. И, конечно, я думаю, многим пензякам очень нравится храмовый комплекс в Валяевке. Вот, кстати, в книге «Где я должен побывать, чтобы узнать Россию» использована чудесная совершенно фотография Валяевского комплекса и справка об этом месте. И согласитесь, что вот одним из таких популярных направлений у нас является Наровчат. Маршрут Пенза-Наровчат, да, и как бы ни называлась эта экскурсия, или с религиозной тематикой, к жемчужинам наровчатских святынь, или Наровчат как Москва, только красивее с литературной тематикой, все равно и на той, и на другой экскурсии будет представлена информация, и будут такие объекты, которые раскрывают именно и христианскую тематику. Потому что дорога насыщена прекрасными образцами культовой архитектуры, будь то в Макшане два храма, и рядом ансамбль Казанского женского монастыря, где еще сохранились некоторые здания из этого прекрасного ансамбля бывшего монастыря, или в Симбухово храм Михаила Архангела XVIII века. Вот он тоже остаточек барокко с переходом в классицизм. В Подгорном, в Усть-Каремше, где шатровые завершения храма. Вообще экскурсия наполнена вот такой тематической информацией, потому что все, например, вот эти храмы, которые я упоминаю, они так или иначе связаны с деяниями епархиального архитектора Алексея Егоровича Эренберга. Я думаю, вам это имя особенно близко, потому что вы автор книги о тех епархиальных архитекторах, которые работали в Пензенском крае. И он вот тоже ведь служил на благо Пензенского края и на благо Господа, и в сфере его деятельности были и постройки, и контроль, и сметы. И вот что бы мы ни взяли в нашей Пензенской губернии, какие бы объекты, тот же Пайгарнский монастырь, который входил когда-то на территории Пензенской губернии, или, например, в селе Кувака церквушка была им же построена, в Керенском монастыре постройки им проектировались, в Михайловке, в Макшане, в Богородицком, в той же Усть-Каремше и так далее. То есть вот об истории населенных пунктов, когда мы говорим, мы показываем и объекты, и даем информацию о людях. А биографии их удивительны, они тоже переплетаются с историей Русской Православной Церкви, вот как, например, восхитительная совершенно биография нашего земляка, писателя Михаила Николаевича Загоскина, основоположника русского исторического романа. Это огромный такой информационный ресурс, связанный с православной темой, начиная вот с семейной истории. Я напомню просто, его отец Николай Михайлович в молодости был совершенно легкомысленный молодой человек, офицер гвардейский, который ввел жизнь недостойную. И вот, опомнившись, этот молодой человек удалился в Саровскую пустынь и жил там одно время вместе с иноком Серафимом, будущим Серафимом Саровским. Женился счастливо, когда приехал в отпуск в Пензенский край. Вот не остался он монахом, а судьба повернула так, что он приехал в Пензенский край по каким-то там делам наследства, и его познакомили с молоденькой дворяночкой, 15-летней совсем, можно сказать, девочкой, Натальей Михайловной Мартыновой. Это тетка Николая Мартынова, убийцы Лермонтова. Вот как переплетается наша пензенская история. Но она была такая умненькая, эта молоденькая девочка, что она сумела обуздать вот эти какие-то расхлябанные нравы этого молодого человека. Она создала семейную атмосферу, хозяйственный уклад в усадьбе, которым восхищались современники, в частности, вот и пензенский вице-губернатор Иван Михайлович Долгорукий. «Это семейство, — говорил он, — богато бережливостью». Богатой бережливостью. Это же нужно вот так жить в этом семействе. Вообще, эта женщина была создана, как я говорю, для ремонта жизни. Вот это выражение, кстати, русского философа, который очень удачно, наверное, сформулировал: женщина создана для ремонта жизни. Потому что не только для продолжения рода, а для поддержки духовной человека, для создания атмосферы в своем семействе. Они бывают вдохновительницами для поэтов и писателей и так далее, но женщина создана для ремонта жизни. А вот вторая сестра Натальи Михайловны Мартыновой Загоскиной, это Дарья Михайловна Мартынова-Новикова с трагической судьбой, которая попала в молодости в руки пугачевцев, дала обет на постриг, и она потом постриглась в Троицком Пензенском монастыре. Будучи сильным характером, женщина умная и образованная, она возглавила один из крупнейших монастырей в России, Крестовоздвиженский в Нижнем Новгороде. Она встречалась с Серафимом Саровским, привозила к нему своих внучек, и в частности Екатерину Ладыженскую, вот нашу землячку, родственницу Загоскина, которая потом 10 лет возглавляла обитель в Дивееве. И это именно Екатерина Ладыженская придала вот своими деяниями, она старалась придать обители Дивеевской статус монастыря, что потом и удалось это сделать. Вообще семейство Загоскиных чудесное, ведь сам писатель вот такой кроткий христианин, проживший жизнь, мы никогда об этом не говорим. Мы анализируем творчество, анализируем романы, говорим о каких-то биографиях, ситуациях, иногда смешных, он действительно был человеком забавным, но он был кротким христианином, он умел творить тайно милостыню, и как христианин он никогда никого не осуждал. Вот у него любили брать взаймы люди, и подчас не отдавали, а он забывчивый, и я забывчивый, да? А он, если ему кто-то говорил плохо об этом человеке, он успокаивал: ну что вы, он просто забыл, наверное, он добрый, честный человек. Вот это свойство человека-христианина. Вообще и романы его тоже ведь обращены к православным людям. Он воскрешает очень важное событие в русской истории, событие обороны Троицы Сергиевой Лавры. И это очень важно сегодня, например, вспомнить этот роман. Вообще примеры ведения вот таких тематических экскурсий религиозной направленности, религиозного характера очень важны, потому что всегда эти экскурсии должны поддерживаться православной тематикой. Даже вот литературная экскурсия по этому же маршруту, посвященная, например, Куприну. Мы уже с вами как-то говорили на эту тему «Куприн и православие», начиная с смирной иконы Александра Невского в судьбе Куприна, о рождественских и пасхальных рассказах Александра Ивановича Куприна, о культе Николая Угодника в его апокрифах, о богородических мотивах в его произведениях и так далее. Но Наровчатская земля подарила нам еще одного замечательного земляка, композитора Александра Андреевича Архангельского, церковного именно композитора,
прежде всего
церковного композитора, создателя церковных хоров, которые удивляли всю Западную Европу. То есть мы богатейший регион, у нас все есть, мы только должны этим воспользоваться.
Татьяна Александровна, ну, уже приближаясь постепенно к завершению нашей программы, вот вы знаете, какой вопрос у меня возник? Понятно, что если мы возьмем Золотое кольцо, конечно, там практически все достопримечательности будут храмы и монастыри, а вот у нас, в культурном ландшафте именно вот Пензенского края, насколько они значимы? Они действительно вот неотделимы от этой...
Да, вы знаете, наши объекты входят уже в общероссийские туры. Вот не случайно у нас в настоящее время самый раскрученный туристический маршрут, который мы предлагаем для московских туроператоров и турагентств, это двухдневный тур, в котором туристы посещают и Пензу, и ее достопримечательности, и наши необыкновенные музеи светские. Затем в этот же день они посещают Лермонтовский музей-заповедник. Ну, как мы без Лермонтова? Ну, это собой. Наша светская жемчужина.
Хотя там тоже два храма, собственно.
Да, конечно. И на второй день это Наровчат. Это Наровчат, и в том числе с посещением двух монастырей. И Троицкого женского, и мужского пещерного монастыря. Поэтому они входят, эти объекты, в те туры, которые известны у нас в России. Ну, а вот благодаря все-таки такой информационной поддержке, которая в последнее время проводится правительством Пензенской области и нацелена на то, чтобы привлечь внимание к Пензенскому региону, делается много. В частности, выпускают путеводители и готовится сейчас путеводитель по Пензенской области. И созданы рекламные ролики, видеофильмы, короткие, насыщенные, яркие, которые знакомят с достопримечательностями Пензенского края, в том числе и со святынями. с православными объектами это очень важно.
Татьяна Александровна, я предлагаю в одной из следующих программ продолжить разговор, потому что не обо всем мы успели поговорить. Как раз особенности, может быть, восприятия людьми на экскурсиях, приезжими, местными нашими церковными достопримечательностями.
Я всегда готова, если это будет интересно нашей аудитории, я всегда готова встретиться с ними. И вам спасибо.
Спасибо большое. Спасибо большое. Мне остается только напомнить, что сегодня программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов, а в следующий раз мы выйдем в эфир через неделю, в субботу в 11:10 на волнах Радио России из Пензы.
«Мир православия».